Всех поздравляю с прохождением Великого Поста. Уже мы прошли середину Великого Поста. Идет крестопоклонная неделя, которая своим значением имеет следующее. Постящиеся люди, достигнув вот этой границы середины, на какое-то время смотрят, как они совершают пост. Кто-то несет его достойно, кто-то немножко опустил руки, кто-то позволяет себе не поститься, говоря, что буду поститься в последнюю седмицу. И вот как раз крестопоклонная неделя, она как бы напоминает нам о том, что мы хотим, не хотим, а несем по жизни крест. И чтение как раз на крестопоклонную неделю евангельское было о том, что Господь говорит, кто идет за мной и не берет креста, недостоин меня. Господь говорит о кресте, как о той спасительной возможности человеку идти по этой жизни и достигать своей цели. А цель нашей жизни – это Бог. И поэтому сбрасывать со счетов вот труд несения креста не то, что не следует, а это бессмысленно. Потому что тогда человек берет на себя еще больший крест. И как сказал один средневековый поэт, не мы кресты выбираем, не Бог кресты нам посылает, а крест нам Бога подает. Поэтому вот эта крестопоклонная неделя, она дает возможность нам вспомнить и осознать, несем ли мы крест. Будем ли мы нести его до конца, до встречи с Пасхой, и также дальше по жизни? На самом деле крест – это не есть состояние удручения, это не есть состояние отчаяния, уныния. И кто так думает, он просто не понимает о том, что такое крест. Это все равно, что аквалангист в скафандре опускается на дно моря и говорит, вот я хочу быть свободным, хочу вот плавать в этом океане. Мне вот эта трубка, которая соединяет меня с кораблем, она мне мешает. Скафандр, он такой, что делает меня неповоротливым. Я возьму и постараюсь освободиться от этого. Вынимает нож, перерезает эту трубку, скидывает с себя скафандр. И что с ним происходит? Он гибнет в потоке, в этих толщах житейского моря. Так и мы, если мы отказываемся от этого древа, древа жизни, то и получаем самую настоящую смерть, которая предстает пред нами во всех ее прекрасах, не красоте, а прекрасах, в рекламных трюках и прочих-прочих приманках. Поэтому надо держаться за крест, как за древо жизни, которое однажды было посажено в раю, но которого мы лишились благодаря нашим прародителям, благодаря тому, что новый Адам, Христос, сошел на нашу землю и родился в нас, мы имеем возможность возвращения древа жизни, и этим древом Господь победил смерть. И этим древом является и Он, на котором находятся плоды жизни. Всевозможные духовные пути, которые возникают перед человеком в его жизни, они могут или дезориентировать его, или вести к спасению. Вот однажды Ева приняла ложный взгляд на вещи от дьявола, и зрение ее стало лукавым. А видение или видение стало приятным. Так вот и в жизни нас, людей, если мы принимаем ложный взгляд на вещи, то око наше становится лукавым, а видение приятным. И ущербный в вере человек, он доверчив к видениям. Это такая духовная тонкость, которая, может быть, не совсем известна, но на самом деле Об этом говорит и Священное Писание. Апостол Исаия говорит, что смерть входит через очи, а вера от слышания. Но христианская вера от того слышания, которое происходит от Слова Божьего, а не просто от каких-то слухов со стороны. Дело в том, что мы всегда верим тому, что слышим. Надо всегда определять источник, откуда происходит слово, кто говорит. И поэтому Библия говорит, не всякому духу верьте. И даже от Священного Писания можно погибнуть, если его воспринимают люди непросвещенные и неутвержденные в вере, которые слышат Слово Божие, но от другого источника, который толкует им по-другому. И вот так вот Господь Иисус Христос, пребывая в пустыне во время поста, совершал диалог с дьяволом, который говорил ему, цитировал Священное Писание, для того, чтобы заставить его делать то, что хочет князь тьмы. Сегодня мы немножко поговорим о том, как мы мыслим, как христиане, и как бы хотелось подумать, да, и к чему приводит нас наше мировоззрение, когда мы, например, приходим на исповедь или общаемся с людьми, почему возникают у нас в нашей жизни, в нашем внутреннем мире, у нас вообще на нас нападает уныние, отчаяние, почему мы думаем, что уже бесполезно бороться со грехом, что мы ходим на службы, на исповеди, но что-то в жизни не меняется, какая-то логика вещей, она настолько врастает в нашу жизнь, что от нее уже не уйти. Для начала давайте прочтем из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, в продолжение наших чтений. Мы остановились на Нагорной проповеди для того, чтобы потом поразмышлять над прочитанным и, может быть, тогда начать понимать само Священное Писание, которое написано не на том греховно-логическом языке, на котором мы привыкли мыслить, а исполнено как символизма, так и, как бы казалось, неразрешимых противоречий. Господь говорит, вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. Так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мир религиозных идей, он парадоксален. Он практически соткан из неразрешимых противоречий. И если философия пытается и стремится к синтезу этих противоречий, то есть мир пытается эти противоречия исключить из нашей жизни, убрать, чтобы нам как бы жилось легко, то религия говорит нет. Оставайся с этими противоречиями. Не гони их. Пытайся свести их к чему-то третьему. Найди вот этот вот выход. Потому что только благодаря присутствию и наличию противоречий, казалось бы, нелогичных, ненужных, мы можем открыть для себя нечто новое, что откроет нам совсем иную жизнь. То есть не стремись к синтезу. Всякое события религиозной жизни имеют свои противоположности. И человек должен уметь держать эти противоположности в уме, в сердце, в душе. Уметь держать их. Почему? Потому что где-то внутри, в глубине, они соединяются. Вот на том уровне, который доступен только вот этой вот креативной, творческой способности души, которая называется вера. Вот только на этом уровне, на уровне веры, мы способны соединить эти противоречия. А так как человек обладает творческой способностью, имеет способность творить, богоданная способность, то он должен и может найти именно тот поступок, который соответствует этой вере. И вот тогда он не бежит от проблем, так называемых, которые ему предлагает этот мир, и из-за чего происходит еще большее противоречие. Человек просто завязает дальше и дальше. А он находит как раз тот поступок, то делание, то решение, которое приводит его к жизни благодатной, исполненной благодатной радости не только здесь, на земле, но и вечности, с перспективой вечной жизни. Поэтому вот мы с вами прочитали слова из Нагорной проповеди, где Господь говорит совершенно противоположное слушателю, который привык слушать. Око за око, зуб за зуб, люби ближнего, ненавидь ненавидящего. А Господь говорит немножко другие вещи, совершенно необычные для людей. Вот проблема так называемой интеллигенции состоит в том, что мало как бы ощущать свою духовную несостоятельность, свое духовное несовершенство. Необходимо назвать грех своим именем, только тогда можно управить ситуацией. Фантазировать на тему греха или намерение того, как надо жить, как бы хотелось жить, это еще не изменять ситуацию. Надо уметь четко назвать грех своим именем, назвать тот недостаток, ту проблему, то, что нам мешает. Вот этот путь был предложен Адаму после грехопадения, но прародители отказались от него. Давайте посмотрим на примере заповедей и на примере вопроса исповеди, как рассматриваются эти так называемые противоречия и как нам предлагается находить выход, тот правильный поступок, который соответствует христианской вере. Но каждый из вас, наверное, кто читал Евангелие, замечал, что Христу предлагали как бы такую вилку вопросную, где он должен был или согласиться, сказать «да» или сказать «нет». Например, когда его спрашивали, а вот можно ли исцелять в субботу, потому что по закону нельзя было ничего делать. Если Господь бы сказал «да», то его обвинили бы в нарушении закона фарисеи. Если бы он сказал «нет», то, наверное, обвинили бы в том, что он недобро относится к человеку. Или, например, женщину, взятую в прелюбодеянии, надо было или побить камнями, или отпустить ее. Если бы он отпустил ее, он был нарушитель закона, и его надо было побить камнями. Если бы он допустил биение камней, значит, он бесчеловечен. И Господь всегда, видя столкновение этих так называемых противоречий, предлагает нам тот поступок, который мы должны совершить, который соответствует нашей вере. Господь говорит, кто без греха, брось камень. Если у тебя упал вол, животное в яму, ты что, так оставишь его погибать? То есть Господь предлагает включить все резервы человеческой души, а не какое-то отдельное соображение по тому или иному вопросу. 10 заповедей, деколог. Кстати, у вас тексты есть, заповеди, с собой? У кого нет, можете вот разобрать. Как-то мы с вами рисовали такую схему заповедей. Есть две основные заповеди, компилятивные, на которых, как говорил Господь, весь закон и пророки – Первая заповедь является иллюстрацией первых четырех заповедей Деколога. Вторая заповедь объясняет, показывает нам остальные заповеди. То есть есть две заповеди, включающие в себя весь Деколог, потом идет 10 заповедей, сам Деколог. И дальше мы видим заповеди в Священном Писании, которые разлиты по всему тексту, и можно дальше уже рассуждать дальше на тему этих законов. Итак, две основные заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всей крепостью своей». Это первая большая заповедь. Вторая заповедь – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот эти две заповеди, они, как ни странно, не были даны Богом. Эти две заповеди человек должен был открыть сам в раю. И Господь наставил человека таким образом, что он начал их открывать. И открывать он начал эти заповеди со второй заповеди, от любви к ближнему. Ведь Бог не сказал «люби меня» человеку. Он предложил ему жить с Богом. Когда человек живет с Богом, он открывает для себя мир божественный, мир заповедей, мир определенных правил, условий, для того, чтобы жить, для того, чтобы развиваться. Не для того, чтобы быть ограниченным или скованным в чем-то, а чтобы развиваться, чтобы иметь движение к Богу, чтобы иметь постоянное совершенствование. Ведь ограничения, они даются не для того, чтобы нас в чем-то ограничить или для того, чтобы мы чувствовали себя ущербными. Вот так вот неправильно думаем мы, некоторые христиане, что нам нельзя этого, нельзя того. Так неправильно думают горе-студенты, учащиеся, которые говорят, что я поступил сюда, а теперь не могу, так сказать, свободно себя вести, должен ходить на лекции, на экзамены, сидеть за учебниками. Это неразумный подход. Господь хочет, чтобы мы развивались, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы стремились к обожению, для того, чтобы открывали для себя удивительный мир благодати, свободы, радости. А мы думаем, что это какие-то оковы для нас, как тот водолаз, который опустился на дно морское и решил освободиться от всего. Для чего важны заповеди и для чего важно их слышание? Когда заповедь звучит, ей легко следовать. Когда она глохнет, к ней уже невозможно возвратиться. Поэтому, когда человек слышал в раю голос Божий, он жил. Как только он услышал другой звук, другой голос, он погиб. Поэтому христиане, они имеют постоянную молитву. И утренние правила, и вечерние правила. Молитву на начало какого-то дела, перед вкушением пищи. В общем, их день исполнен молитвой. И как сказал убиенный священник Александр Мень, наши дела, наша жизнь должна быть пересыпана этими краткими молитвами, чтобы человек не испортился, чтобы мы чувствовали движение этой жизни, чтобы мы знали, кто наш Бог, чтобы мы не отступали от пути спасительного. Потому что на самом деле мир – это очень страшная игра, где дьявол не прощает никому и ходит, как рыкающий лев, за каждым из нас, ища кого поглотить. Что же произошло в раю? Когда Адам возложил вину на Еву, будучи спрошенный Богом, почему ты вкусил? Хотя библейская история показывает, что при сотворении жены он восхитился ею. Это была первая поэтическая страница в истории литературы и искусства, когда он сказал: «Это кость от костей моих, плоть от плоти моей». Это были чувства, отношения, где рождалась любовь. И когда Адам возложил вину свою на Еву, то он не только первую заповедь не постиг, любви к Богу, он и вторую потерял. Поэтому человек не должен ограничиваться личной жизнью. Это беда многих людей. То есть от второй заповеди, любви к ближнему, надо прокладывать путь к первой заповеди, любви к Богу. Почему? Потому что кто является источником жизни, любви, истины, святости? Не имея связи с этим источником, как мы можем любить? То есть человек не должен ограничиваться личной жизнью. И поэтому Господь говорит, казалось бы, такие для нас парадоксальные, противоречивые слова. «Кто любит отца и мать больше меня, тот недостоин меня». И некоторые лидеры сект, которые создаются, они и говорят своим адептам, что вот нельзя любить ближних, потому что это вражда Богу. То есть они по-своему переиначивают слова Господа, саму мысль божественную, ну и предлагают любить не то, что там Господа или ближних, а только вот этих учителей или гуру, или наставников. Это вот сектантское мировоззрение. Господь говорит о том, что кто любит отца и мать больше меня, тот недостоин меня. В том смысле, кто любит по-своему, эгоцентрически, эгоистически, корыстно или еще как-то, то он однажды попадется в эту ловушку, он однажды потерпит крах. Проблема нашего духовного мировоззрения еще заключается в следующем. Большинство людей живут на результат, чтобы достигнуть какого-то результата в этой жизни. У них есть цель, более-менее четко определенная. И, казалось бы, ничего в этих целях плохого нет. Это семья, дети, воспитание детей, образование, надежная зарплата, надежная работа, грамотный отдых, здоровый образ жизни, здоровье, семья, учеба. Ничего в этом как бы плохого нет. И человек стремится достигать эти цели, идет к ним и тратит почти все силы и всю жизнь на это. Кто-то добивается результатов хороших, кто-то не очень хороших, кто-то совсем унывает от того, что ничего не достиг. Но мечта остается. Но что самое интересное, когда человек умирает и выходит в вечность, то ни одной из этой мечты, результата и целей не остается. Ни одного, ни второго, ни третьего. Ни одной, ни второй, ни третьей. Вообще пустота. Даже пыли не осталось. Все ушло в небытие. И вдруг человек видит, что единственной реальной, верной целью и как бы результатом является Бог, недосягаемый Бог, к которому есть движение, процесс, процесс обожения, стремление к Богу, есть движение к Богу. Вот самое страшное, самое интересное, что человек только после смерти определит, к кому он двигался, к Богу или от Бога. Сейчас он не может определить, куда он движется. Ему только кажется, что он движется к Богу, а может быть вообще от Бога. Сейчас это невозможно определить. Поэтому мы можем в это только верить. Чем больше человек молится, постится, творит добрых дел, он что, считает, что он спасен? Может быть, это фарисейство? Может быть, это расчет, может быть, это просто гордыня. Помните, как в знаменитом эпическом мультфильме «Хорошими делами прославиться нельзя», да? А благими делами устлана дорога в ад. Поэтому как мы можем определить, кому мы идем? Это получается, я выношу суд о себе, а судья у нас один только Бог. Тем более я в этом безумии выношу суд другим людям. Кто погибнет, а кто спасется. В этом смысле надо думать только о своем спасении. Вот такой вот как бы парадоксальный момент, такая парадоксальная ситуация, она, оказывается, вот существует. Поэтому по выходе из этой жизни мы видим, что единственная цель, которая реально была бы для нас, это Бог. И вот этой цели, если Бог даст, если мы сподобимся двигаться к Нему, мы будем двигаться вечно. И это называется вечная жизнь. То есть вечное совершенствование, вечное приобретение и возрастание в радости, в благодати неизмеримо. Вот в этом смысле, поэтому, формировать себя как личность в этой жизни необходимо не на результат, а на процесс, на движение. Потому что движение – это жизнь. И об этих всех так называемых целях и результатах, и стремлениях, таких кумирах, идолах, об этих всех манящих точек стремления Господь очень много говорит в Священном Писании. И говорит обо всем. То, из чего мы делаем Бога. Ведь нельзя же сделать из детей Бога, из родителей Бога, из денег Бога. А мы почему-то делаем. Незаметно так. Тихонечко, аккуратненько. Раз, и все. И когда у нас отнимают вот этот фетиш, вот этого идола, жизнь прекращается. Мы заходим в тупик. Поэтому формировать себя надо как личность не на результат, а на процесс. И вот так вот жили святые люди. А что значит формировать себя на процесс, на движение к Богу, зная, какова наша цель? Это значит извлекать из каждой ситуации в нашей жизни благодатную радость, стремиться к ровности сердца, к духовному спокойствию. Это называется стяжание благодати Духа Святаго. Вот это процесс. Извлечение из каждой ситуации благодатную радость. Не веселье безудержное, а именно благодатную радость, умиротворенность духа, души и тела. Вот так вот жили святые. Вот если мы, например, заболели, и мы печалимся, что значит пример? Вот мы, например, плачем от горя, а смеемся от радости. Это сумасшествие. На самом деле, плачут от радости, а смеются от горя. По-настоящему. Понятно? Ну, по-настоящему. Если у человека радость, действительно радость, то у него слезы на глазах проступают. А если он сошел с ума, у него сожгли дом, он хохочет. У него крышу сорвало. Поэтому вот эти бла-бла-шоу по телевизору, они говорят о том, что горе настигло людей. Над чем смеетесь? Над собой смеетесь. Что значит извлекать благодатную радость? А это значит видеть присутствие Божие в каждом моменте жизни. А Господь с нами. Нам кажется, что Господь тогда, когда мы упакованы, у нас дом полная чаша, родственники добрые, друзья приветливые, а вот когда что-то случилось, и мы стали ограничены в чем-то или заболели, вот здесь уже как бы Бог от нас и отступил. Поэтому мы мечемся, рыдаем, бьемся головой о стену, любыми путями пытаемся восстановить свой прежний быт, то есть получить удовлетворение плоти. Ну, может быть, в крайнем случае какого-то такого душевного пойти в театр. А Господь всегда стоит рядом, и, как ни странно, очень сильные ситуации в жизни человека – это есть особое посещение Богом человека. И вот надо уметь увидеть этого таинственного гостя, услышать, что он нам говорит, и понять причину его посещения такого особого. И когда мы попытаемся соединить вот эти противоречия, ну, все было хорошо, и вдруг так все плохо, то мы достигнем того уровня нашей души, который называется вера, и найдем тот поступок, то поведенческое наше действие, которое будет соответствовать нашей вере. Мы не будем неверующими, потому что когда человек начинает сразу роптать, унывать и вопиять, говорить: «Господи, да почему ты меня оставил?» Веры-то никакой нету. Мы сразу теряем веру при вот этой встрече двух противоречий, когда мы вдруг встречаемся с этими противоречиями, вера сразу пропадает, ее нету, может быть, ее вообще не было. Вот здесь надо включить тот уровень нашей души, именно креативный уровень, творческий, который называется вера, вот тогда он родит это поведение, этот поступок. Поэтому вчитываемся в Священное Писание и видим, как эти парадоксы разрешались. Мир пытается изгладить эти противоречия, он пытается уйти от них. Поэтому нам предлагается: ты заслуживаешь больше, бери от жизни все, давайте мы разрешим ваши проблемы, no problem, все отлично, все великолепно, все будет хорошо, мы об этом поем и пляшем. А на самом-то деле, что происходит? Жил человек и умер. Что тут, казалось бы, для такой логики хорошего? И человек сходит с ума. Или все было хорошо, остался без штанов. Или был здоровым, а тут на больничной койке. Что тут хорошего? И все охают-ахают, как же? Да где выход-то? Поэтому вот эта жизнь без веры Богу, это смерть, это тупик, это страшное существование, которое в любой момент может закончиться для человека самоубийством, например. Итак, мы должны из каждой ситуации извлекать благодатную радость. Вот тогда поймем мировоззрение святых людей. Не то, что они творили чудеса, а то, что они всегда радовались. А о постоянной радости что нам говорит Священное Писание? Апостол Павел как говорит? Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите Бога. Как-то можно всегда радоваться. Вот вам, пожалуйста, и ответ. Извлекать благодатную радость, если вы хотите радоваться. Если не хотите, то ждите, когда там какой-нибудь смешной сериал выйдет на телевидении, тогда будете радоваться чужой жизни. Так вот, надо учиться извлекать из каждой ситуации, неважно, какая она была, радость. Вот сегодня у нас была панихида, 9 дней нашей сотрудницы, печальные события, но какую радость можно извлечь из этого? А то, что человек перешел грань в спокойствии, в мире, о нем будут молиться, что наша жизнь, если она исполнена христианского мировоззрения и веры в Бога, это есть достойное поминовение человека, что он не зря прожил, что он не зря общался с людьми, что он будет молиться о нас. Также и во время болезней надо найти эту радость общения с Богом. А что Господь мне хочет сказать? Видимо, я стоял на краю такой пропасти, что еще немножко, я погибну вообще. И когда мы с верой подходим, мы встречаемся с таким понятием, как чудо. Потому что чудо – это ответ на веру. И вот то, что нам мешает извлекать вот эту благодатную радость из каждого события в нашей жизни, из каждой ситуации, это называется как? То, что нам мешает извлекать эту радость, называется грех. А мы думали, что грех – это что-то такое другое. Грех – это то, что нам мешает радоваться, а не то, что нам мешает жить радостно. Так вот, то, что нам мешает извлекать благодатную радость, действительно радоваться. Например, я ненавижу человека или завидую ему. Это не мешает жить. Значит, что я должен делать? Изживать из себя этот грех и идти на исповедь, и вот работать над ним, не просто приходить. Потому что у меня живот болит. Вот, вся исповедь. И человек там присваивает чужое, он понимает, что это мешает ему жить. Он не может, так сказать, находиться на одном месте. Он изживает из себя это, там еще что-то творит, он видит, что это мешает ему. Да, он где-то радуется в чем-то, как бы у него такая псевдорадость возникает. По принципу, с утра стакан не выпил, день пропал. Вот. И поэтому он старается так искусственно, как может, создать себе радость. Пошел там во все тяжкие, или там пошел куролесить. В общем, он думает, что это и есть так называемая радость. Но на поверку оказывается, что это приносит ему только одни проблемы. Утром голова болит, там алименты пришли, дом сгорел, болеть стал страшно, потому что завидовал. Оказывается, что как бы эти удовольствия, если человек вовремя не спохватывается и не бежит к Богу, Они приносят только ему одни проблемы и несчастья. А вот если он определит, что ему мешает, то есть назовет вещи своими именами, потому что то, чему человек дает имя, он может управлять этим. И вот если человек даст имя своему греху, он может его исправить. А вот если он не назовет его, ну тогда он им не владеет. Эту способность творческую Господь дал человеку в раю, когда стал приводить к нему животных, и Адам давал имена им. Поэтому человек мог управлять тому, кому давал эти имена. Он в звуке выражал сущность и понимал вот это вот существование животных. А вот человеку имя дал Бог. Поэтому человек собой не владеет. И другим человеком владеть не может. Это мы уже знаем. Мы должны учитывать в своих взаимоотношениях с самим собой и с другими людьми. Давайте начнем смотреть, как мы с вами готовимся к исповеди, как мы исповедуемся, как мы разбираем заповеди, как мы относимся к греху и вообще, что такое закон, для чего он нужен. Может быть, его вообще не надо человеку. Закон был дан Богом человеку после грехопадения для того, чтобы человек не погиб. Это условие его существования после грехопадения. Так же, как религиозный культ, жертвоприношение, это был способ богообщения после грехопадения. Это условия, в которых мы должны находиться, чтобы не погибнуть. Незнание закона не снимает вины. Человек не знал, что нельзя сувать пальцы в розетку, но сунул туда, током ударило. То есть надо знать законы. А мы, к сожалению, их даже и не знаем. Это печально. Хотя Господь хранит нас, как несмышленых детей, но, тем не менее, нельзя жить в таком неведении. Итак, Деколог, 10 заповедей, они вот перед вами. Также там у вас есть заповеди блаженства. Мы часто встречаемся с этими текстами, с этими заповедями и закона, и блаженств, но как-то бежим от них, потому что более заняты какими-то, наверное, суетными для себя важными делами. Но если иногда, то есть когда мы готовимся к исповеди или вообще размышляем о своей жизни, мы обращали бы свое внимание на заповеди Деколога и блаженств, то, наверное, бы для себя открывали постоянно очень интересные вещи. Вот одна из них такая. Вот обратите внимание, что Деколог, 10 заповедей, здесь все заповеди обращены к человеку и написаны в единственном числе. Почему? Здесь нам Господь говорит, что не надо делать и чего не делает Бог. Эти заповеди даны нам для уподобления Богу. Это начало обожения. Некоторые христиане говорят, что надо исповедоваться по заповедям блаженства, потому что заповеди Деколога – это для Ветхого Завета. Это совершенно неверное мнение. Эти заповеди обращены лично к человеку, лично ко мне. Что мне не надо делать и чего не делает Бог, являясь Богом. И вот первая заповедь нам об этом прекрасно говорит, как бы настраивая нас на весь, на все десятословие. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А что такое Бог? Вот определение Бога мы находим в Священном Писании, в богословии, в учении Церкви. Но определение Троицы – Бог един по существу, троичен в лицах. Это православное определение Бога. Также о Боге мы читаем, что Он есть истина. Еще читаем, что Он есть жизнь. Господь говорит, я есть путь, истина и жизнь. Так вот, Бог говорит, я твоя жизнь. Вот если мы читаем, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, как можно вот, прочитать по-другому? Я твоя жизнь, да не будет у тебя другой жизни. Да не будет у тебя другой жизни. Как интересно, а часто ли в своей жизни мы пытаемся проживать другой жизнью? Я думаю, что часто. Даже стремимся к какой-то другой жизни. Стремимся, пытаемся идти к этой жизни семимильными шагами. Мы с вами говорили о том, что, чтобы дойти до греха, надо пройти 8 этапов. Вот мы все их пролетаем, чтобы достичь какой-то другой жизни. Господь говорит: «Я твоя жизнь, изучай ее, эту жизнь, изучай». Изучаем ли мы эту жизнь, которая называется Бог? В чем она заключается? В чем ее тонкости, правила, в чем ее красота? Господь говорит: не ищи другой жизни. Он не приказывает, он не пугает, он предупреждает, он просит, как любящий отец, и не навязывает ничего. Вторая заповедь: не сотвори себе кумира. Не то, что в небе, не то, что на земле, не то, что ниже воды. Казалось бы, тут все ясно. Но мы как-то вот постоянно творим себе кумиры. Будь это человек, предмет, животное, мы сами, наше настроение, какие-то вещи, мировоззрение, философии, учения. В общем, все, что есть во Вселенной, начиная в духовном плане и заканчивая чистым материальным, материалистическим, может быть предметом творения кумиров для нас. Что же такое кумир? Ну, прежде всего, это неправильное отношение к предмету или к человеку. Почему Господь говорит: не сотвори себе кумира? Потому что все, из чего мы творим кумир, предметы или живые существа, или наше внутреннее состояние, это или сотворено Богом, или сотворено человеком. А что такое Бог? Бог – это то, что стоит выше всего этого. Помимо того, что есть, то, что для нас как бы непонятно, несуществующее. Вот так называемое апофатическое богословие, то есть богословие, которое определяет Бога отрицательными терминами, оно говорит о том, чем является Бог в самом себе. А вот катафатическое богословие, которое определяет Бога теми положительными терминами, оно говорит о том, что есть Бог для нас. И вот это вот состояние творения кумиров, оно может граничить с небогопочитанием, с богохульством. То есть мы можем творение обожествлять, думая, что это Бог. Поэтому все, что мы имеем в наличии во Вселенной, не может быть Богом. И поэтому первая заповедь говорит: ищи этой жизни, изучай ее, изучай Бога, чтобы не впасть в идолопоклонство. Человеку очень легко сбить с толку. Поэтому вот мы говорили с вами о результате и процессе. То есть на что направлена жизнь человека? Не на достижение целей видимых и чувственных, а для достигания бесконечного самого Бога. Третья заповедь говорит: не произноси имя Божьего в суе. Но здесь, конечно, можно говорить о просто произнесении имя Божьего вне молитвы, там, в пустых разговорах, это все понятно. Но если размышлять дальше и двигаться в этом направлении, надо понять такую вещь, что именем Божиим мы спасаемся. И в книге Деяний апостолов написано, что нет другого имени под небом, которым надлежало спастись. И в молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», мы призываем имя Божие как спасительное, как спасение. Поэтому как можно говорить о спасении впустую? Или спасаться, надо что-то делать. А какой смысл просто говорить о спасении? Если человек утопает, ему бросили спасательный круг, а он только и рассуждает о том, какой он этот круг. Красный, белый, влезет он в него, стоит ли к нему подплыть. Только так он и утонет. Именем Божиим мы спасаемся. Именем Божиим останавливали солнце, разрушали города, творили чудеса, изгоняли бесов. И именем Божиим мы спасаемся. Так если мы им спасаемся, то не надо говорить впустую о нем. И вот за каждое такое слово, сказанное впустую, человек даст отчет перед Богом. То есть как он спасался? 6 дней работы, 7-й день святи Богу. Но здесь можно сказать, что надо учиться и работать с Господом, учиться и отдыхать с Господом. То есть отдохновение – это еще не значит праздность, безделие. Дело в том, что в течение 6 дней Господь творил мир, создал все условия для жизни человека, для его творчества. А 7-й день означен днем покоя, как день, в котором Господь пригласил человека творить вместе с ним. И поэтому разговор идет не о праздности, а о том, что, например, к тому же воскресному дню мы готовимся в течение всей недели. Не мы трудимся, конечно, но и готовимся духовно. Мы размышляем о том, как мы пойдем на исповедь, размышляем о таинствах, потому что это реальная встреча с Богом. Если мы еще к этому изучаем литургию, богослужение, нам открывается весь исторический путь человека от его сотворения до воскресения. И тогда мы приходим в воскресный день осмысленно, и в сам этот день мы оставляем все ради Бога, ради встречи с Богом. Печально, что мы приходим в своей суете, в своих заботах, так и не отрешившись от них, забывая о том, что это проблема первых 2 заповедей. Я Господь Бог твой, да не будь у тебя других богов, и не створи себе кумира. И мы с ними приходим сюда и сотворяем службу кому? Поэтому у нас нет свободы, радости, благодатного состояния. Вот задачи, которые надо перед собой ставить. Они должны быть изучаемы для того, чтобы они вошли в плоть и кровь нашу, чтобы это было естественным для нас. Тогда будет легко и просто. Если человек чему-то научен в жизни, ему легко и просто трудиться и работать. Если он не учится, он всякий раз начинает бить себе молотком по пальцам, значит, пытаться наигрывать чижик-пышек каждый день. Или опять, так сказать, молоко убежало на плите. То есть постоянно начинать сначала, не учась ничему. И вот как раз первая заповедь, она как бы соединяет первую часть со второй. «Почитай отца и мать, и будет тебе благо на земле, и будешь долголетен на земле». Она, помимо всего прочего, об отношении к родителям, говорит о том, что всегда есть у кого учиться и чему учиться. Вот не надо отталкивать от себя учителя, который есть Господь, который проявляет себя в этих наставниках, которые вокруг нас. И есть молитва, что каждый, кто встретился мне в этот день, это такое наставление от Бога, я должен воспринять его как посланника от Бога. Человек чему-то должен вразумиться. В этом смысле не надо лишать себя возможности учиться и немножко отречься от своего такого самочиния. Я сам, мне ничего не надо, я сам уже все знаю, уже достаточно. Процесс образования, он бесконечен. Поэтому кто сказал, я уже все знаю, или я уже стою твердо, он уже упал. И вот сам процесс обучения прекрасно представлен в Священном Писании. Ученик не выше учителя своего, раб не выше господина своего. То есть, если кто сказал, учитель, ты уже мне не нужен, процесс образования остановился. То есть, учитель всегда должен быть для человека. И человек всегда должен себя сознавать учеником. В этом смысле мы уже подходим к первой заповеди блаженства, блажение нищие духом, то есть те, которые ищут Бога постоянно. Они уже входят в состояние, которое называется блаженство. 6-я заповедь – не убий. Грех бессмыслен, потому что смерти нет. Убивать можем мы и словом, и мыслями, и отношением. Этот грех, он бессмысленный, потому что смерти нет. И гнев, он сам бессмысленный. На него нет нормальной реакции. Если мы гневаемся, вот так вот неправедно, то видим, что никакой реакции от людей нормальной нету. Мы встречаем то же самое. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. В принципе, всякий грех можно назвать прелюбодеянием. Почему? Потому что прелюбодеяние – понятие как перехода границ, выход из рамок, то есть перешел границы. Вот у человека есть границы, в которых он живет, развивается, мыслит, как сосуд, который держит воду в определенной форме. Если его разбить, она растечется, ее не будет. Так же и человек, если он, вот почему чревоугодие – смертный грех, вот объелся человек и лопнул. Так же и здесь, если человек перешел границы допустимого, в которых он живет, то он находится в состоянии смерти. Поэтому в этом смысле всякий грех можно назвать прелюбодеянием. Очень важно знать границы, и заповеди нам их показывают, эти границы. И блажен, кто верует, легко ему на свете. Но если мы переходим границы, то надо бежать на исповедь, надо бежать опять в корабль спасения. Святые отцы говорят, не так страшен грех, как страшно нераскаяние, то есть невозвращение к Богу. А чтобы человек не возвратился к Богу, на него нападает уныние, отчаяние, злоба, желание исправить грех как-то по-другому или показать, что человек прав. Восьмая заповедь. Как она звучит?
Награди.
Хорошо. Кто-то уже работает с текстом. Кто-то еще только думает. Важно понять, что мое, а что не мое. Вот это важно понять и принять это. Что значит, что мое, а что не мое? Это опять-таки возвращение к границам. Не переходи границы. Если это не твое, оно тебе не принесет пользу. Это смерть. Ну, человек опять вышел из границ. Как это отразится в дальнейшем на его жизни, неизвестно. Поэтому надо подумать, что мое, а что не мое. Это такая информация к размышлению, потому что где определить, своровал человек, украл. Есть конкретно такие очевидные вещи, а есть вещи, которые как бы под сомнением. То ли это украл, то ли не украл. Все воруют или нас обворовали. Вот, и мы тоже должны быть не лыком шиты. Вот надо себе, наверное, как-то проявить вот это чувство, что мое, что не мое. Тогда, наверное, станет легко определить, нарушил я эту заповедь или нет. Не приемли ложного свидетельства на ближнего своего. То есть не навреди ближнему словом. И еще эту заповедь можно рассмотреть так. Не верь дьяволу, потому что ложное свидетельство – это свидетельство отца лжи. А почему не верить, чтобы не быть переносчиком этой информации ложной, чтобы не совершить грех оклеветания или осуждения? Потому что вера от слышания, если мы слышим ложь, вера наша становится бесовской. Библия говорит, смотрите, как слышите, не всякому духу верьте, смотрите, как слышите и кому вы верите. Поэтому, казалось бы, мы участвуем в пересудах, в осуждении, не задумываясь о том, что мы говорим. Мы просто являемся переносчиками каких-то духовных болезней и автоматически становимся верующими князю тьмы, дьяволу, который есть отец лжи. Поэтому лучше промолчать, лучше не участвовать в том, что волнует сердце. А сердце, оно и совесть, они подсказывают человеку, от Бога это или не от Бога. И десятая заповедь – не пожелай, идет перечисление и предметов, и животных, и жены ближнего, и человека. То есть здесь в нас предлагается формироваться внутреннему отношению предметам и к людям. Если первые 9 заповедей, они все-таки говорят о таком, о внешнем поведении, хотя и наполнены внутренним содержанием, то как раз 10 заповедь, она говорит о внутреннем отношении ко всему. Ее можно назвать переходом к заповедям блаженства. Но сегодня мы с вами, наверное, не будем касаться темы заповеди блаженства, в следующий раз поговорим. Единственное, я хочу, чтобы вы обратили внимание, если декалог, он написан в единственном числе, обращенный к человеку, и Господь говорит, кто он и кто мы, и в чем наша проблема, над чем мы должны работать, то заповеди блаженства написаны во множественном числе, как бы с кем-то. Да? А то есть с кем? Почему во множественном числе? Мы с кем? А? С Богом, правильно. То есть обращены к Богу и к человеку. Вот просто подумайте, в чем там такой вот интересный момент. Помолимся.